Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим мы уже имеем сейчас. И мы просим Тебя, помажь нас для этой встречи. Помажь Духом премудрости и откровения. Помоги каждому слушающему правильно понять и принять. И услышать то, что Ты хочешь, чтобы было услышано. И принять то, что Ты хочешь, чтобы было принято. И мы принимаем прямо сейчас, что помазание Духа премудрости и откровения силою Святого Духа сокрушает всякую твердыню тьмы, и душевно слепые прямо сейчас да получают прозрение, и измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы принимаем, что свет от Духа Святого сокрушает всякую тьму, проливая свет и устраняя всякую тьму в душе каждого слушающего прямо сейчас. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за Твой свет, за то, что уходит тьма. Мы благодарны Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас Духом Твоим принимать и понимать больше того, о чем мы просим, о чем помышляем. Спасибо Тебе за Дух премудрости и откровения. И мы просим Тебя, помажь. Помажь нас всего для сегодняшней встречи, чтобы голос Твоего Духа звучал для нас ясно и четко. Мы верим, что Ты, Иисус, уже начавший в нас доброе дело, помогаешь каждому из нас, и Ты совершишь его. Мы принимаем, что голос Твой мы слышим, различаем его во всякое время и на всяком месте. Спасибо Тебе за голос Твоего Духа, который звучит в нашем духе и свидетельствует Духу нашему. Спасибо Тебе. И я прошу, Иисус, также помажь меня служить Твоему наследию, чтобы каждый слушающий этот материал не оставался прежним. Помоги им правильно услышать и стать свободными от влияния тьмы в вопросе развлечения голоса Духа Твоего. Во имя Иисуса, я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоего Духа прямо сейчас. Спасибо Тебе за это благословенное время и за каждого человека, который будет слушать этот материал во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, сегодня у нас по счету с вами 8-я встреча. Тема развлечения голоса Духа Святого. Давайте я очень коротко обозначу основные моменты. Опять-таки, когда я их обозначаю, я верю, что Дух Божий производит какую-то работу, как в нашем духе, так и в нашей душе. Мы говорим с вами о развлечении голоса Духа Святого. Я могу вам сказать точно, что развлечение голоса Духа Святого на каком-то этапе жизни, рожденного свыше, не считается приоритетным. Объясняю почему. Каждый рожденный свыше, приходя к Богу, в первую очередь ожидает восполнения своих нужд. Список нужд всегда в геометрической прогрессии растет. Поэтому пока идет процесс восполнения каких-то нужд, в это же время Дух Божий работает над этим младенцем для того, чтобы выставить правильные приоритеты. Это не то, что он сразу рубает, никаких нужд не будет восполнено, даже не говори на эту тему, не подходи. Нет. Есть процесс, когда младенец учится молиться, учится работать со словом. Есть какой-то процесс обучающий. По ходу этого обучающего процесса Дух Святой формирует ценности в каждом рожденном свыше, расставляя правильно приоритеты. И со временем рожденный свыше понимает, что само по себе рождение свыше, без развлечения голоса того, кого ты принял, это просто, знаете, как игра в темное. Если ты принял живую личность, свой дух, то это предполагает диалог. Конечно, младенец не предполагает диалог, потому что он хочет только, чтобы слушали его. По мере того, как младенец зреет, по мере того, как он растет, он понимает, что диалог обогащает. Что диалог – это когда обе стороны делятся тем, что у них есть. Тем более мы понимаем, что сам диалог мы совершаем не с простой личностью, а с тем, кто знает все. То есть фактически диалог со светом – это ходить во свете. Но для младенца пока это не приоритетно, потому что младенец пришел со своим обойным список нужд, и он ожидает, что эти нужды будут восполняться. А по мере того, как они восполняются, появляются новые нужды, и этот процесс никогда не заканчивается. Но зрелость делает свою работу. Со временем он понимает, что развлечение голоса Духа Святого – это то, что поможет ему ходить во свете. На сегодняшний день мало детей Божьих ходит во свете. Поэтому их легко вести во тьме. В Писании написано, что если слепой ведет слепого. То есть слепого может вести только слепой. Потому что слепой не видит, что ведущий его слепой. Поэтому если кто-то ходит во тьме, то, понятное дело, он не видит того, кто ходит во тьме. Потому что он сам во тьме. Но кто ходит во свете, тот всегда видит того, кто ходит во тьме. Но опять, мы сейчас не пытаемся кого-то вычислить, кто ходит во тьме или кто слепой. Мы говорим о том, что в первую очередь мы перед собой ставим цель ходить во свете. И без развлечения голоса Духа Святого, без того, кто есть свет, ходить во свете невозможно. Я бы так, что каждый рожденный свыше, первое, о чем бы начинал бы молиться, это о развлечении голоса своего Господина, который в его духе. Уже бы закладывал. Сколько времени займет эта молитва веры? Сколько времени займет, пока начнется сам процесс развлечения? Важно начать. А сколько это времени займет? Полгода, полтора года, два года. Главное, что через два или полтора или год начнет происходить тот процесс, который, знаете, скажем так, блокирует все возможные эксперименты или жизнь методом проб и ошибок. Это же намного лучше. Намного лучше. Печальнее, когда человек 10 лет, 15 лет в Боге, потом вдруг понимает, что это был длительный эксперимент. И на этом пути он больше набил шишек, чем приобрел опыта. И в какой-то степени он где-то даже огрубел, потому что много разочарований. Поэтому развлечение голоса Духа Святого я рекомендую вам. Делитесь с людьми. Делитесь с людьми. Рассказывайте им об этом. По мере того, как вы будете рассказывать, вы и сами будете становиться в этом вопросе искусней. Мудрость Божия говорит, что она умножается в устах. То есть не в молчании, а в том, что вы это отдаете. Писание говорит, давайте, и дастся вам. То есть когда вы делитесь этой мудростью, когда вы рассказываете кому-то об этом, оно и в вас умножается. Поэтому не носите в себе эту мудрость. Делитесь с ней и делайте ее доступной для других. Я хочу обозначить некоторые основные моменты. Сегодня у нас 8-я встреча, посвященная теме развлечения голоса Духа Святого. И я хочу отметить некоторые основные моменты с 5-й по 7-ю встречу. Не буду все, но некоторые основные. В 5-й встрече я обозначу только один момент. В области груди, мы обозначаем эту часть, не бывает простых переживаний. Это очень важно. Ко мне не раз уже люди обращались, они наши партнеры по миссии, и они благодарят именно за вот этот момент. Хорошо, что вы обозначили, что именно в области груди. Как бы, знаете, вроде бы простая деталь, но теперь человек не плавает ни мыслями, ни словами. Он понимает, что именно в области груди происходят определенные процессы, на которые стоит обратить внимание, потому что, как Бог сказал, вселюсь в них. Потому что мы храм Духа Святого, живущего в нас. Потому что Он в нас. И он говорит, что дом мой, или вселюсь в них, буду ходить в них, молитвы наречется. Поэтому Бог живет в нас. И естественно, что есть та область, в которой его проявление является водительством, или тем посредством, чего он ведет. Дух человека, светильник Господень. То есть есть определенная область. И вот эта область, это область груди, сокровенный сердце человек. Поэтому в области груди, как мы отметили на 5-й встрече, не бывает простых переживаний. Какие бы переживания там ни происходили, они важные. Понятны они, непонятны, открываются, не открываются, неважно. Они важные по самому проявлению. Важно на них обратить внимание. Важно на них обратить внимание. Возможно, вы не знаете, как их классифицировать в том, что вы переживаете. Поэтому сама тема, которую мы продолжаем сейчас рассматривать, она помогает какие-то переживания классифицировать. Не все. Потому что есть ряд переживаний, я думаю, что большой ряд, которые библейски очень сложно квалифицировать. То есть к какому-то классу отнести переживания, к какой-то категории переживаний. Поэтому я не берусь даже за них. Но они есть и у каждого из нас есть. Но есть переживания, которые библейски представлены. То есть их можно на основании Писания представить и как-то классифицировать. Вот то, что мы и делаем. Потому что тот опыт, который вы начнете приобретать, практикуя фиксировать переживания, этот опыт поможет вам потом дальше перейти на тот уровень, когда вы начнете классифицировать какие-то переживания, быть в этом более искусными, более зрелыми, и это будет у вас хороший опыт. Но если библейски его сложно обосновать, то я не рекомендую вам, чтобы вы прямо и шли и рассказывали, вы знаете, я имел такое переживание, и начинаете рассказывать. А потом они спрашивают вас, а как это можно библейски обосновать? Ну, говорят, библейски это, наверное, невозможно обосновать, не надо этого делать. В основном вы можете делиться о тех переживаниях, которые библейски можно обосновать. Это поможет вам не создавать какое-то что-то дополнительное, а помочь человеку все-таки увидеть, что Библия действительно та книга, которая проливает свет, и ничего простого в нас нет. В нас есть все то, что Библия и подтверждает. Поэтому отмечаю, в области груди рожденного свыше не бывает простых переживаний. В шестой встрече мы с вами уделили время тому, чтобы научиться блокировать определенные умственные процессы, которые мешают во время молитвы. Так как мы фокусируем свое внимание на область груди, естественно, что нам нужно нейтрализовать активность умственных процессов. Я сейчас тезисы брать оттуда не буду, но мы какое-то время посвятили, рассматривая, как, используя духовные дарования, а именно дары Духа Святого, дар иные языки и дар пророческий, как, используя эти дары, можно блокировать определенные умственные процессы, причем целенаправленно. В седьмой встрече мы стали рассматривать именно уже плоды или переживания Духа Святого в духе человека. В основании мы положили слова апостола Павла, которые богодухновенные, связанные с плодами Духа. С плодами Духа. Когда мы говорим о плодах Духа, я бы хотел, чтобы вы понимали, что это не плоды Духа сами по себе. Плоды Духа или проявление Духа в вашем духе, они всегда связаны с присутствием чьим-то. Знаете, чье-то присутствие всегда несет в себе определенные переживания. Вот есть дар различения духов. По сути дела, особенность этого дара, что вы могли различать присутствие какого-либо духа. Да, плоды духа – это переживания вашего духа, которые сформированы присутствием вас Духа Святого. То есть плоды Духа не берутся сами по себе от вашего Духа. Просто сами по себе. Это есть качества, которые активируются Духом Святым с какой-то определенной целью. Поэтому я говорю, что в вашем духе не бывает простых переживаний. Возможно, вы игнорируете какие-то переживания, поэтому в какой-то степени вы угашаете работу Духа Святого в каком-то вопросе. Но если вы покаетесь и вернетесь все-таки к вопросам, что переживания в вашем духе для вас важные, и вы хотите, чтобы эти переживания помогали вам все-таки возрастать духовно и двигаться духовно и приобретать опыт, то Дух Святой будет очень активно вам содействовать в этих переживаниях. Переживания в вашем духе своего рода свет. Своего рода свет. Почему я говорю о переживаниях? Почему я не говорю о прямом голосе Духа Святого в вашем духе? Потому что голос Духа Святого – это уже другой уровень. Мы будем говорить о голосе Духа Святого. Но сейчас я бы хотел, знаете, провести некий такой ликбез. Самые простые моменты отметить. Мы отметили с вами или говорили с вами немножко буквально о том, что первый базовый вопрос или первая базовая практика – в отношениях с Духом Святым. Это работа с Духом Святым посредством Слова. Мы это даже не стали рассматривать, потому что для нас важнее сейчас это научиться различать его в своем духе. Поэтому первое, конечно, остается всегда записанное Слово Божие. Оно является вернейшим пророческим. Это первая базовая практика, когда вы учитесь слышать или различать голос Духа Святого, слушать голос Духа Святого посредством записанного Слова. Различение голоса Духа Святого в вашем духе – это практика, где уже в большей степени нужно научиться быть внимательным. Где научиться находиться в тишине, научиться внимать, быть внимательным тем процессам, которые происходят в области груди. Но это та практика, от которой вы придете дальше. То есть мы говорим сейчас о переживаниях, а приобретая опыт в переживаниях, вы научитесь в этих переживаниях и различать четко слова Духа Святого, обращенные к вам. Переживания – это тоже слова. Другое дело – это слова, которые говорятся в форме переживаний. Но это тоже слова. Но когда вы будете получать прямой текст, то, конечно, переживания будут, но они уже больше связаны с подачей информации. Мы же говорим сейчас о простой форме передачи информации посредством переживаний. В переживаниях Дух Божий может сказать очень много, если вы научитесь в этих переживаниях находиться. Мы уже обозначили ряд переживаний, которые представлены Духом Божьим через апостола Павла в плодах Духа. Мы обозначили и рассмотрели с вами четыре переживания. Любовь, радость, мир и переживание долготерпения. Вот такие переживания мы с вами уже рассмотрели. Интересные переживания. Особенно, как для меня, самое яркое переживание – любовь. Потому что я никогда еще не переживал до рождения свыше любовь так, как я пережил в свое время. И для меня это так зафиксировалось. И периодически это переживание, оно поднимается во мне. Периодически через это переживание любовь Бог напоминает о своей любви ко мне. Это, знаете, как для женщины, ей надо периодически говорить слова любви, чтобы оживлять что-то вот в ней, там оживить, там что-то вот оживляется через эти слова. Наверное, у мужчины тоже что-то оживляется через эти слова. То есть это нормально каждому говорить. Вот. Так и ребенку нормально говорить, что вы его любите. Вот. Но когда Бог говорит вам о своей любви, все, вам становится море по колено. То есть это что-то, знаете, зажигает внутри, жизнь. Знаете, жизнь как прямо раз и возвратилась. Ну, это я очень коротко обозначу, что касается переживания любви. Но когда вы знаете, что через переживание любви или радости мира говорит к вам Бог, то вы сразу спасибо тебе. То есть вы благодарны. А так получается, вы имеете переживание, вы думаете, о, как хорошо. Даже, знаете, ничего не говорите, просто хорошо. Нет, надо благодарить. Благодарить. Это важный момент, благодарность за то, что Он вам говорит. Благодарить, спасибо тебе за то, что ты любишь меня. Хорошо, рассмотрим еще ряд переживаний. Напоминаю вам, что переживания мы рассматриваем в первую очередь с целью, чтобы иметь более системное понимание или классифицированное отношение к конкретным переживаниям. От этих конкретных переживаний вы можете перейти уже к другой области переживаний, которую, возможно, библейски сложно обосновать. Но тем не менее, учитывая, что оно происходит в области груди, вы можете их рассматривать как общение Духа Святого с вами в вашем духе. И я верю, что Дух Святой, возможно, даже поможет вам и библейски где-то обосновать, потому что мы рассматриваем просто более собранные в одном стихе переживания, которые мы можем с вами изучать. Следующее переживание, которое мы с вами рассмотрим, это переживание от Духа Святого в духе человека, благость, которая также представлена Духом Божьим через апостола Павла в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих. Благость. Благость с греческого переводится как нежелание ранить другого и причинить ему боль. Нежелание ранить другого или причинить ему боль. Благость, она всегда учитывает интересы другого больше, чем свои. Я иногда, стоя в офисе в другом городе и молясь, вижу, как люди подъезжают на своей машине и становятся прямо напротив дорожки, по которой переходят люди. То есть, когда он паркуется, он даже не думает о том, что он перегораживает кому-то путь. То есть в его уме благости нету. Он в его уме один вообще живет на этой земле. И где он поставил машину, он абсолютно об этом не думает. То есть благость всегда думает о ком-то в первую очередь. Поэтому благость, когда она заходит в зал, она не думает, как занять самое удобное место. Она думает, как сделать так, чтобы тот, кто будет сидеть рядышком, чтобы ему было комфортно. Возможно, даже уступить свое место, если это человек, которому это место действительно подходит больше, потому что он там будет лучше видеть или лучше слышать. Это все благость. В отношении Иисуса благость представлена так. В Евангелии от Матфея, 12 глава, 20 стих. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Знаете, в Библии написано так. «Любовь не ищет своего» или «не навязывает своего». Вот благость свое не навязывает. Благость – это сверхъестественное переживание. И скажите, брат Олег, а я думал, что это мое переживание. Стоп. Давайте так. Любое переживание, которое происходит в нашем духе, всегда имеет сверхъестественное начало. Источник его сверхъестественный. Наш ум сам по себе, даже сверхъестественное, иногда рассматривает как естественное. Потому что если он что-то объяснить не может, он, знаете, так. А учитывая, что Дух Святой в нас всегда, то переживания сверхъестественного характера, исходящие из нашего духа, они частые. Но так как Дух Святой не может отнести их к чему-то, то он просто их игнорирует. То есть, извиняюсь, не Дух Святой, а наш ум не может отнести их к чему-то, то он их просто игнорирует. Дух Святой это понимает. Поэтому у Духа Святого нет обид на то, что мы вместе с нашим умом не реагируем на его проявление. Это все равно, что, знаете, как жена оделась красиво, украсилась красиво, заходит и хочет привлечь внимание своего мужа, а муж посмотрел, облизался и дальше занимается своими делами или там что-то кушает, жует семечки. Она раз пошла думать, наверное, я прическу не ту сделала. Раз пошла прическу сделала, поменяла прическу, сделала ярче помаду, такую, знаете, чтобы уже огонь. Раз заходит, там Вася. Вася раз посмотрела, а, да, ты, хорошо. Никакой реакции. Жена обидится, Дух Святой не обижается. Поэтому Дух Святой снова и снова и снова дает о себе знать в разных переживаниях. Ум при этом, если вы не знаете, что происходит, то вместе с умом вы просто перестаете на это обращать внимание. Еще раз читаю. Благость – это сверхъестественное переживание, исходящее от Духа Святого в духе человека. Располагая, а вот и ключевой момент, его к другим людям, искренне желая им истинного добра и желая, чтобы для них быть в благословении. Я могу вам сказать, чаще всего у нас это именно сверхъестественное переживание, особенно в отношении тех людей, которых вы так любите, чтобы две руки положили им на горло. Брат Олег, я верующий, я так никогда не сделаю. Может быть, ну физически да, но Писание говорит, если ты не любишь человека, ты человека-убийца. Поэтому может быть физически, может быть словами нет, но... ты его с удовольствием обойдешь через два квартала. Поэтому я сейчас говорю, что благость, она тебя открывает для этого человека. Ты начинаешь на этого человека смотреть, как на того, кому у тебя сострадание появляется. Если в основном все рассматривают его как врага, то вы наоборот сострадаете к нему в чем-то. Потому что у вас к нему появляется какое-то сверхъестественное. Хотя ум пытается сказать, не-не-не, да я скажу про него. А дух совсем другое выдает. Вот это благость. Это переживание от Духа Божьего. И я хочу подкрепить это переживание, что оно от Духа Божьего. Псалом 144, 9 стих. Благ Господь ко всем. Кому? Ко всем. И щедроты его на всех делах его. Благость – это не проявление просто чего-то человеческого. Это проявление от Духа Божьего в духе человека. Это переживание Духа Святого сопровождается желанием делать добро окружающим вас людям. В основании этого желания лежит желание Духа Святого в отношении вас и в отношении окружающих вас. Почему? Дух Божий побуждает вас проявлять благость. Послушайте внимательно. Потому что что посеете, то и пожнете. Будете сеять благость по отношению к людям. Люди по отношению к вам всегда будут проявлять благость. Тут вы хотите о ком-то позаботиться, а тут уже десяток жатва о вас хотят позаботиться. Смотрите, как хорошо. И так во всем, как вы хотите, чтобы поступали с вами. И Дух Святой хочет, чтобы вы научились жить в этом Царстве Божьем. Сын Божий Иисус через то, что Он делал для участников Завета, тем самым говорил о благости Отца к ним. Благость никогда не спрятана была Богом. Бог никогда не прятал себя, не прятал свою благость. И все дивились словам благодати Его, все дивились той благости, которая исходила от Иисуса. Фарисеи вообще не могли ее вмещать. Вообще религиозные люди никак не могли вмещать Иисуса, потому что ту благость, которую Он проявлял, она была в конфликте с тем мышлением, которое в их голове стало твердыней. И я хочу сказать, что на сегодняшний день это тоже имеет место. Потому что в определенных ситуациях, когда мы подчеркиваем определенную благость Божию, у некоторых аж лицо корчится. Наказать. Страданиями навык послушания. То есть им говоришь определенные благости, а их это раздражает, потому что в их уме происходит конфликт. У них рабское мышление. Я не говорю, что Бог не имеет строгости. Я такого никогда не говорил. Но я говорю, что строгость Божия отличается от представления, которое у них о строгости. Итак, переживание, исходящее от Духа Святого, благость, говорит о Его благости к вам лично, если переживание в вашем духе, и через вас говорит о переживании другим. Оно может быть направлено к вам, и вы спасибо тебе, и может через вас проявляться к другим. И в том случае это важно, и нужно благодарить. Вот такое очень коротенькое дали резюме по поводу благости. Конечно, можно целую встречу посвятить благости, потому что в Боге благость можно рассматривать, вся Библия наполнена благостью Божией. Поэтому мы коротко обозначили, чтобы зафиксировать это переживание и классифицировать то, в чем оно проявляется. Благость, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Благость всегда отличительна тем, что вы хотите что-то сделать для кого-то, при том, что он в отношении вас вообще ничего не сделал. Хорошее переживание. Или вы переживаете, что Бог что-то делает для вас, а вы при этом ничего не сделали. Благ Господь ко всем. Милосердие. Милосердие. Послушайте, милосердие не жалость. Милосердие, о котором мы будем говорить, это опять-таки есть переживание сверхъестественное. Потому что милосердие, оно может исходить только от Духа Святого. Послушайте, такое я кое-что хочу вам объяснить. Само мышление, которое есть в уме каждого из нас, оно еще имеет примеси мудрости земной, оно рациональное. То есть оно больше систематизируется на чем? Ты мне, я тебе. Оно больше систематизируется, я сею только тогда, когда я имею обратную связь. То есть в таком мышлении, я не сказал, что это плохо, послушайте, иметь такое мышление, я сею жнут, это нормально. Но в этом мышлении даже к самому себе мало милосердия. Вы знаете, что некоторым людям очень сложно себя простить. Они могут простить кого-то, а себя простить не могут. Конечно, это связано опять-таки с уловками сатаны. Но милосердие нужно и по отношению к вам самим. Мы будем говорить о милосердии, в первую очередь, как переживании Духа Божьего, которое также представлено в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих. Милосердие. Вот одно из определений милосердия. Сострадание, сочувствие, снисхождение. Милость, милосердие. Яркое представление о милосердии, как о проявлении Духа в духе человека, представлено в Евангелии от Луки. Апостол Луки. Луки 6 глава, 35-36 стих. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, и не ожидайте ничего, и будет вам награда велика, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд, или проявляет сострадание или милосердие». Вот некоторые стихи, которые также раскрывают качество милости. Милость, Иакова 2 глава, 13 стих, превозносится над судом. Милость превозносится. Или милость более важная, чем суд. Притчи 3 глава, 3 и 5 стих. Милость и истина, да не оставляю тебя. Обяжи ими шею твою. Напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Давайте для себя очень коротко обозначим, в каких ситуациях переживание милосердия или милости может приходить от Духа Божьего. Я думаю, что само даже качество, что такое есть милосердие или милость, уже может давать подсказку. Уже. Помним, что не обманывайтесь, Бог поругает, не бывает. Что посеет человек, то ли пожнет. Скажите мне, если вы хотите, чтобы в отношении вас милость Божия превозносилась над судом, что вам надо сеять в отношении людей? Даже логично. Брат Олег, что за вопрос? Что посеешь, то и пожнешь. Теперь скажите мне, в каких случаях Дух Божий будет побуждать вас проявлять милосердие? В тех случаях, где есть огромная вероятность, что на эмоциях вы можете посеять то, что будет потом давать место дьяволу против вас. А вам нужна милость к вам. Возможно, у вас характер очень своеобразный, и вы легко заводитесь. О, Дух Божий будет часто давать проявление милости. Если вы будете внимать мозгам, то, конечно, вас понесет. Но если вы будете внимать Духу Святого, то у вас будет удивительное переживание милости или милосердия по отношению к этому человеку. Это исцелит вас. Это хорошее исцеляющее проявление. Потому что оно помогает сохранить вам в отношении, извиняюсь, милость Божию в отношении вас и помогает вам не давать место дьяволу. Библия говорит, не давайте место дьяволу. Как мы не даем место дьяволу? Проявляя милосердие или милость по отношению к другим и сохраняя милость по отношению к себе. Смотрите, как хорошо. Милость превозносится над судом. Суд без милости к не оказавшему милости. Поэтому Дух Святой, благословенный Дух Святой в нас, само переживание милосердия дает особенно тогда, когда он понимает, к чему может привести то, что начинает подниматься в вашей голове. В Писании написано, сердце человека знает горе его ума, или к чему может привести этот мыслительный процесс. Слава Богу, что Дух Святой больше заинтересован в профилактике, чем в лечении. То есть Дух Святой больше заинтересован остановить какой-то процесс развития, чем дать возможность ему закончиться, а потом вас лечить в результате того, что вы натворили. Итак, переживание исходящего от Духа Святого милосердия говорит о его милосердии к вам и через вас к другим людям. Тоже очень важное переживание. Оно специфично само по себе. Объясняю почему. Потому что чаще всего это переживание у тех, кто заводной. Вы знаете, есть такие. Более такие спокойные люди, они имеют больше активность каких-то других переживаний. А это оно особенно вот этих заводных, которых эмоции захлюпываются аж. Следующее переживание от Духа Святого также представлено в этом же послании, Галатам 5 глава, 22 стих. Это переживание в духе человека – вера. Вера. Прежде чем говорить об этом переживании, я бы рекомендовал каждому слушающему никогда не говорить так. У меня недостаточно веры. Само переживание вера, оно опять-таки исходит от Духа Святого. И мы знаем, что вообще вера – это качество Духа Святого, которое проявляется в нашем духе. Как и страх – это качество духа смерти, которое также проявляется в нашем духе. Но учитывая, что мы рождены свыше, мы не приняли духа страха, но духа любви. Естественно, духа веры. Вера действует любовью. Соответственно, само качество веры – это качество нашего духа, которое активируется Духом Святым в определенных ситуациях, даже когда вы целенаправленно не исповедуете какой-то стих из Писания. Вы скажете, а зачем? Сейчас как раз мы об этом и поговорим. Я прочитаю вам историю, и вы поймете примерно, в каких ситуациях оно может активироваться, когда вы при этом не исповедовали конкретно обетование веры или слово веры в отношении какой-то конкретной ситуации. Вот не исповедовали, а вера пришла. Читаю вам эту историю, представленную в книге Деяний, 4 глава, с 18 стиха по 31. «И призвав им, приказал им, это последователям Иисуса, отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите справедливо. Справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, и, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все благословляли Бога за происшедшее. Ибо лет более 40 было тому человеку, над которым сделалось сие чудо исцеления. Был отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос Богу и сказали, слушайте внимательно, Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что на них, ты устроил, ты устами Давида нашего, отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе сем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предчертала рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам твоим, они просят, со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением». То есть, в ихнем духе поднялось дерзновение или поднялась вера в то, что Бог силен, независимо от того, что происходит вокруг них. Пришло дерзновение. Пришло дерзновение. Если брать какое-то время назад, то у них не было этого состояния, не было этого переживания. А тут по молитве их это переживание просто активировалось. Вера в них была. Но активация той сверхъестественной веры, которая приходит от Духа, как переживание, оно пришло по молитве. По молитве. Вера в таких ситуациях особенно проявляется, когда что-то происходит, и вас начинает потихонечку накрывать страх. И вы обращаетесь к Духу Святому за помощью, чтобы Он подкрепил вас. Как убирается страх? Страх убирается верой. Как убирает страх? Совершенная любовь изгоняет страх. Когда вы начинаете работать с любовью, любовь изгоняет страх. Но подождите, что-то должно заменить. Когда уходит страх, должна приходить вера. Вера вытесняет страх. Страх представляет угрозу для веры. Поэтому переживание исходящего от Духа Святого вера говорит о том, что то, что вы делаете или собираетесь делать, является угодным Богу. То есть Бог в согласии или в соединении с вами. Он поддерживает вас в этом и помогает вам в этом. Мы рассматриваем сейчас веру как плод Духа. Те, кто занимаются служением исцеления, говорят о плоде Духа веры, как о том, что поддерживает их в тех ситуациях, где им кажется, что эта болезнь неисцелима. Подожди, опять-таки кажется в уме. Они верят, что Бог силен, но ум конфликтует. Конечно, когда они раз увидят переживание, то есть раз увидят свидетельство исцеления, два, они уже свой ум абсолютно не слушают. Но надо какое-то время. Поэтому я скажу так, вера помогает вам вырасти в чем-то. Вырасти в доверии Богу, вырасти в практике какой-то исцеляющей силы, чудотворности. Вера как раз содействует тому, чтобы мы динамично росли в Боге. Она содействует этому. Поэтому переживание веры – важное переживание. Важное переживание. Вера буквально вас говорит, у тебя получится. У тебя получится. Давай, не останавливайся. То есть приходит какое-то внутреннее дерзновение, внутреннее подкрепление, хотя вокруг вас люди абсолютно вас не поддерживают. Абсолютно не поддерживают, и плюс все остальные факторы тоже вас не поддерживают. Только есть внутренняя поддержка, а внешняя нету. Ни финансовой, ни моральной, никакой другой. Но внутри вас дерзновение. Получится. Очень хорошее переживание. Переживание у Духа Святого, вера в вашем духе. Когда у вас такое переживание, вы хотите горы двигать. Вы хотите сделать много и долго. Хорошее переживание. Оно дает дерзновение начинать большие дела. Потому что иногда, когда получаешь задание масштабное, ну, конечно, мозги сразу начинают считать. И ты понимаешь, что пока, если ты сейчас не нейтрализуешь мозги, ты дальше не сдвинешься. Поэтому, когда приходит какое-то масштабное желание, нужно сразу научиться активировать в себе Духа Божьего по поводу этого масштабного желания. Чтобы Дух Святой помог тебе в этом желании укорениться. Не пускать мозги ни к какому масштабному желанию, которое приходит от Бога. Наоборот, позволить Духу Божьему это желание развить вас. И Он даст подкрепление через такое переживание, как вера. Галатам 5 глава 23 стих тот же читаем. Следующее переживание Духа Святого – кротость. Кротость. Что это за переживание? В отношении с Богом кротость – это переживание, больше которое относится к зрелым. Младенцам кротость меньше всего относится. Но опять-таки мы говорим, что зрелость тоже определенными переживаниями обозначается. Так вот, что такое кротость? Это покорность по отношению к Богу и мягкость по отношению к людям. Конечно, вы скажете, подождите, это больше связано со зрелостью. Но зрелость проявляется в кротости. Зрелые в Боге, они кроткие. Они кроткие. И это хорошее проявление, которое опять-таки в нашем духе имеет свое место. Кротость по отношению к Богу очень хорошо видно в Иисусе. Ее опять-таки можно изучать, и думаю, что лучше всего изучать в Иисусе. Потому что кротость в Иисусе по отношению к Богу, она проявлялась регулярно. Я сейчас не буду ее детали обозначать, но я обозначу в некоторых моментах, где кротость хорошо видна. Опять-таки я рассматриваю ее, исходя из того, что в вас она тоже есть. И Дух Святой учит вас кротости. Хочет, чтобы вы увидели преимущество кротости. Потому что в Писании написано, смиренные или кроткие наследуют что? Благодать. То есть, когда вы кротки, вы даете место Богу. Фактически, кротость – это платформа для действия Бога в вашей жизни. В определенных ситуациях люди не дают места Богу, потому что они всегда пытаются сами за себя вступаться, решать вопросы, сами активизируют себя. А он говорит, нет, Сеня, я вас дам, дайте место Богу. Но кротость – это как раз то, что позволяет давать место Богу. Давайте немножко обозначим кротость в Иисусе. Иисус с самого своего крещения, которое было преподано Иоанном в Иордане, знал свою миссию. Он знал, что он Агнец Божий. Я имею в виду в первой фазе Агнец Божий. Он знал, что миссия или участь Агнца Божьего уже известна. Ибо Господу было угодно поразить его. Конечно, в уме, в своем уме, Иисус имел образное представление, что сделают иудеи с тем, на кого они злые. Потому что, ну, наглядных примеров было очень много. Поэтому всякий наглядный пример мучений, казней, которые видел Иисус за свое время нахождения среди иудеев, оно в его уме формировало взгляд души на его самого. Как вы думаете, что происходило в его уме, когда он понимал, что он пришел понести все это? Естественно, его ум, он не радовался этому. Вы скажете, нет, Иисус с радостью шел. Нет, Писание написано, смирил себя. Подождите, если ты с радостью идешь, тебе нет необходимости себя смирять, потому что ничего в тебе не противится. Но Писание написано, говорит, смирил себя. И то, что было в Гефсиманском саду, то, о чем он молился и как он молился, говорит о том, что его душа конфликтовала. Я прочитаю это. Иоанна 12 глава, 27 стих, он говорит, душа моя теперь возмутилась. Кто возмутилась? Душа. Возмутилась. Что значит возмутилась? Не согласна. Как вам такой расклад? Иисус говорит, душа моя не согласна с тем, что я должен сделать. Как вы думаете, в такой ситуации нужна кротость? Конечно. То есть Иисус, он знал, что ему предстоит. Луки 12 глава 50 стих. Крещением должен я креститься, или погружением в смерть я должен погрузиться. И как я томлюсь, пока сие не совершилось. Это его слова, это не мои слова. Как я томлюсь, или как я мучусь в осознании того, что мне предстоит пройти. И читаем из Евангелия от Иоанна, 12 глава, 27 стих, где мы начали читать. «Душа моя теперь возмутилась». И смотрите, что он говорит. «И что мне сказать? Кому сказать?» «Не». Подождите, он с душой разговаривает со своей. Как Давид говорит, «Душа моя, слава Господу». Подождите, «Душа моя теперь возмутилась». «И что мне сказать на ее возмущение?» Согласиться мне с душой? Нет. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. То есть это буквально с душой разговаривает. Но на сей час я и пришел. Он говорит своей душе. Подождите, кому Иисус ты говоришь, что на сей час я пришел? Богу? Он и так об этом знает. Кому ты говоришь? Там никого нет в рядышком. Он душе говорит. Он душе говорит. Но на сей час я пришел, а теперь говорит отцу, отец, прославь имя твое. То есть он занял позицию отца, а не позицию чего? Души. Вот вам кротость. Кротость – это когда вы занимаете позицию истины. Притом, возможно, вы остаетесь в конфликте со своей душой. Поэтому Иисус сказал, кто любит душу свою, тот потеряет ее. Потому что душа в мире сем в основном создает конфликт по отношению с волей Божией. Я не говорю во всем. Я не говорю во всем. Но в большинстве случаев воля Божия для души непонятна, поэтому не всегда воспринимается как то, что необходимо сделать по-любому. Особенно в тех случаях, где это зацепляет какие-то личные, даже, возможно, интересы. Послушание Богу Отцу Иисус достигал через целенаправленное смирение или кротость в отношении того, что Он говорил. Давайте немножко обозначим кротость в отношении людей. В отношении Бога кротость ясна, что здесь предполагается, что есть то, что Бог ожидает от вас, и вам придется либо это принять и смириться, вступая в конфликт со своей душой, либо пойти на поводу своей души. В Иисусе это прекрасно видно. Кротость в отношении людей. Через переживание кротости Духа Святого, Дух Святой говорит к человеку о том, что с ним, что он с ним, и что он позаботится о нем в той ситуации, с которой он столкнулся. То есть есть какие-то ситуации, где вас провоцируют. Вас провоцируют на конфликт, то есть что-то сказать или что-то сделать, чтобы опять-таки вы дали место дьяволу. А вы кротко и смиренно, не позволяя своим эмоциям захлестнуть себя, чтобы дьявол не имел свободу. Провокации в отношении Иисуса были постоянно со стороны людей. Люди постоянно искали, как спровоцировать Иисуса к какому-то конфликту. Но Иисус, оставаясь в кротости по отношению к людям, не позволял себе своим эмоциям идти на поводу тех провокаций, которые происходили. Дух Святой в вас сохранит вас от провокаций. Дух Святой в вас и дает вам это переживание кротости, когда вы просто кротко, и вас обзывают, голова аж бурлит, волосы аж поднимаются, хотят высказать все, что они думают. Но вы понимаете, что это ситуацию не улучшит. Это нелегко. Потом мозги еще какое-то время по инерции булькают. Я это прошел. Я был в таких ситуациях, где я не позволял Духу Божьему сохранять меня в кротости. И я потом каялся и просил Духа Святого помочь мне очиститься от тех мыслей, которые просто атакуют голову. Получается, знаете, в голове такая большая инквизиция по отношению к тому человеку, который тебя спровоцировал. Ты бы посадил бы его не только на кол, походу. В голове такое творится. И потом уже кайся, что ты прореагировал так на этого человека. Кайся, делаешь причастие, чтобы всячески блокировать этот поступок, который ты совершил. Хотя все, что можно было сделать, это прореагировать на кротость Духа Святого в твоем духе. Прореагировать на его переживание, рассматривая это переживание как подсказку тебе в том, что тебе надо делать. Переживание, исходящее от Духа Святого, кротость говорит о важности кротости в отношении воли Божией и в отношении того человека, в отношении которого нужно проявить волю Божию, кротость. Следующее переживание – это переживание воздержание. Воздержание. Опять-таки мы берем его из послания к Галатам, 5 глава, 23 стих. Мы не рассматриваем воздержание в свете той мудрости, которая, возможно, в голове рассматривает слово воздержание. Потому что воздержание в голове, оно более телесного характера. Мы же сейчас говорим о воздержании немножко другого, о воздержании, которое как сверхъестественное переживание происходит в нашем духе. Скажите, как это может быть воздержание в духе? По плоти понятно. А вот как воздержание в духе, что-то вот не совсем понятно. Вот мы сейчас это обозначим, потому что это специфическое переживание. Специфическое, я сейчас не буду все детали, но это удивительное переживание. Казалось бы, воздержание, чем оно может быть удивительно? Оно такую помощь оказывает. Знаете, есть такое высказывание, все мне позволительно, но не все полезно. Вот без воздержания вы здесь никак не пройдете. Знаете, когда все зависит в основном от того, как вы планируете, то может унести. И без воздержания в каких-то вещах уносит. Представляете, скажите мне, вот представьте, что каждый день вашей жизни, его планирование, полностью зависит от вас, при этом вы еще и будете иметь и обеспечение. О, вы спланируете его, как вы считаете нужным. О, я бы туда, я бы сюда, я бы туда, я бы сюда, я бы туда. Все равно обеспечение будет по-любому. А вы не имеете права, потому что есть то, что ожидает от вас Бог. Сейчас я вам это все покажу. Апостол Павел, 1 послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих, сделал такое высказанное. Все мне позволительно. Послушайте, что значит ему все позволительно? Ему не все позволительно. Послушайте, над ним никто не стоит. В этих словах есть просто высказывание. Надо мной никто не стоит с палкой. То есть мне, я имею свободу. Не, конечно, над ним Бог. Но он сейчас говорит о душе, о теле. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. И Дух Святой в вашем духе как раз помогает вам воздерживаться от того, чтобы делать глупости там, где есть свобода. Знаете, свобода, она манит, она иногда дает вам такую свободу для глупостей, что это уже не свобода. Не свобода. Переживание воздержания – это переживание действия Духа Святого или переживание действие духовной силы, исходящей от Духа Святого в дух человека, которая содействует противостоянию искушениям. Когда вы в чем-то свободны, есть искушение что-то сделать, что идет вразрез воле Божией. Когда вы свободны, когда вас никто не контролирует, когда над вами никто не стоит. Если бы у рожденного свыше не было бесславного тела и не было враждебной окружающей среды и не было еще недостаточно обновленного ума, то само по себе переживание как воздержание не было бы необходимости. Но мы находимся во враждебной среде, мы имеем недостаточно еще обновленный ум и мы имеем еще тело, потребности которого иногда в определенных ситуациях не являются хорошими или с благими намерениями. Поэтому, если бы не воздержание, то потребности тела и души чаще всего бы становились похотями. Что такое похоть? Похоть – это неконтролируемая, неуправляемая и ненаправляемая духом потребность. Есть потребности кушать. Это хорошая потребность. Одеваться. Хорошая потребность. О, подождите. Если вы не будете одеваться, горе тому, через кого приходит соблазн. Если вы не будете кушать, то того, кто разорил храм Господень, тот будет наказан. То есть надо и кушать, и одеваться. Как в этом могут быть похоти? Послушайте. Если вы за еду готовы ударить, а за то, что вам кто-то оторвал пуговицу, готовы обругать, то и еда, и одежда становятся похотью. То есть похоть – это когда определенные процессы, потребности для вас важнее становятся, чем человек. Все, это уже стало похотью. И как раз вот воздержание помогает вам не дать развиться в чем-то похоти. Это нелегко. Я не сказал, что это легко. Для рожденного свыше это легче, потому что есть источник силы, помогающий воздерживаться. Для нерожденного свыше это невозможно. Возьмем такого помазанника, известного как Давид. Увидел Версавию и понесло. Возьмем еще одного помазанника, Самсон. Увидел Далиду и унесло. Возьмем давайте еще одного помазанника. Какого, кого еще возьмем? О, есть еще один помазанник известный. Соломон. Этот вообще был стратег в этом вопросе. Потому что то, сколько у него было жен и наложниц, и понесло. То есть у нас есть это переживание воздержания. У них его не было. Единственное, у них воздержание, это могло быть через страх. Но не воздержались. У нас есть переживание воздержания. Послушайте, если вы знаете, что что-то есть зло, и вы понимаете, что ваше тело настаивает на этом, ваша душа настаивает, слушайте, что происходит в духе. Из духа придет сила это преодолеть. Из ума не придет сила. Из тела не придет сила. Только из духа. Ожидайте силу от духа. И воздержание как раз является тем переживанием, которое поможет вам все преодолевшее, а именно искушение преодолевшее, устоять. Я не буду перечислять вам, какие переживания, именно воздержание, помогали в каких мне ситуациях преодолевать искушение. Но вы знаете, когда идет искушение, по сути, ты должен помнить, у тебя есть жена, у тебя есть дети, у тебя есть то, у тебя есть то. А вы знаете, когда идет искушение, мозги просто... Как будто ничего нет. Ты сам и никого. Мозги вот так устряют. Знаете, мозги, вижу цель. И если бы не светильник Духа Божьего с его поддержкой и силой, то вы сами знаете, сколько на сегодняшний день есть примеров того, как уносит. Как затмевается, просто все затмевается. А причина лишь в том, что этот человек просто не обратил внимания на то, что происходит в его духе, а позволил своему уму получить то, что он требовал. Вот и все. Но если вы обращаете внимание на то, что происходит в вашем духе, то там приходит сила преодолеть это искушение и устоять. Устоять силой Духа Святого. не вашими способностями, не вашими возможностями, но это переживание очень важно в искушении. Очень важно в искушении. Очень важно в соблазнах переживание Духа Святого воздержания. Переживание Духа Святого воздержания говорит о Его желании вам помочь в искушении, чтобы преодолевшие его устоять. Устоять. Поэтому, если есть искушение, подождите, Дух Святой даст вам силу из Духа преодолеть искушение через переживание воздержания. О, брат Олег, а я думал, что это я воздержусь. Не, что касается лично тебя, если брать твой ум и твое тело, там покаемся. Понесло бы. Но Дух свидетельствует Духу твоему и дает силу воздержаться и предотвратить возможные последствия в каком-то искушении или соблазне. Обращайте внимание, на какие переживания происходят в вашем духе. То есть Дух Святой через воздержание говорит вам: стой, твердого духом Бог хранит в совершенном мире. Не позволь импровизировать своему уму. Не переходи красную черту в размышлении. Держи себя на территории духа. А можно так немножко фантазии? Нельзя. А можно немножко красок? Нельзя. А можно, что глаз не видит, воображение подсказывает? Нельзя. Но если нельзя, но очень хочется, то, наверное, же можно? Нельзя. Это воздержание. И, конечно, по мере того, как вы созреваете в Боге, вы понимаете, что воздержание вам на пользу. Это не то, что Бог пытается от вас, знаете, удержать какие-то сладости физические, душевные или еще какие-то. Нет. Он просто хочет, чтобы вы свое поприще, свое предназначение, свою миссию исполнили и вошли в славе, в жизнь вечную. Он хочет, чтобы, проходя небесные врата, вы шли с поднятой головой, потому что за вами много плодов несут. То есть вы не сражались всю жизнь с соблазнами своего тела. Нет. Вы позволили воздержанию хранить вас и шли, не останавливаясь. Если где-то приступили, каялись, этого больше не повторится. И шли дальше. Росли. Хорошо. Следующее возможное переживание, которое мы будем с вами рассматривать, мы возьмем из первого послания апостола Иакова. Сейчас мы из первого послания... Первого послания апостола Иакова. Это я сказал. Молодец. Хорошо. Мы возьмем из послания апостола Петра. Вот. Поэтому сейчас мы уже как бы остановимся, потому что по времени уже... А потом еще рассмотрим ряд переживаний. Давайте поблагодарим Господа Иисуса за эти переживания, которые Он открывает. Походу, вы можете еще раз прослушать эти материалы, закрепиться. Возможно, когда вы молитесь в молитвенной комнате, какие-то переживания вы уже смогли обозначить. А теперь через настоящий материал вы сможете их пропустить, систематизировать или классифицировать, и обозначить, и поработать с ними. Тоже хорошая практика. Спасибо тебе, Господь Иисус. Мы благодарны тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас, различая голос Духа Твоего, следовать за Ним во всякое время и на всяком месте. Мы верим, Иисус, что Ты, уже начавший нас доброе дело, совершишь его. Поэтому мы с благодарением принимаем тот свет, который приносит Твой Дух, Твое Слово. Мы принимаем, что мы различаем голос Духа Твоего во всякое время и на всяком месте, и голос Его мы слышим. Спасибо Тебе. Дух Твой от Твоего берет и говорит нам: спасибо Тебе, мы благодарны Тебе. И я соглашаюсь, Иисус, с каждым молящимся, что они голос Духа Твоего слышат. Как Ты сказал, овцы Мои слушаются голоса Моего. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за те переживания, которые Ты открывал нам сегодня. Помоги нам в их укорениться, закрепиться, чтобы быть эффективными и плодовитыми. Спасибо Тебе за это время, за каждого человека, который будет слушать этот материал. Мы также благодарны Тебе, Господь Иисус, за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни. Мы берем свое семя веры, благословляем его, сеем его и принимаем, что приходит урожай спасенного семени. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. И, Отец, я также молюсь в согласии за каждого присутствующего. Да приходит в их жизнь стократный урожай и богатство из рук нечестивых, да наполняют руки их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что они исполнят свою миссию во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь.